В эфире программы «Телекурс». Я ее ведущий, Юрий Богомолов. И, как было обещано неделю тому назад, у меня в гостях снова Александр Николаевич Архангельский. Ну, я уже не буду повторять все его регалии, да и наверняка наши радиослушатели знают, так же, как и телезрители должны знать его как телеведущего программы «Тем временем». Так вот, «Тем временем» Александр Николаевич завершает новую свою картину про писателя Короленко, про его судьбу, про тот бэкграунд, который там сопутствовал его биографии. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну вот мы остановились на том, как начиналась его писательская деятельность. И если поначалу, как я понял вас, значит, это как бы был для него хобби, значит, водить пером по бумаге, то затем ведь это стало...
Да, это профессия. Его кормила профессия. Он не доучился практически нигде. Он учился в технологическом университете, он учился... Он учился в земледельческой академии, потом в горной. Он недоучка, но это ему ничуть не помешало стать замечательным образованным человеком.
И большим писателем.
И большим писателем, да, и журналистом выдающимся. И причем он работал в разных городах. Тоже редкий случай большого русского писателя, который к столице, ни к одной из двух столиц не был привязан. Он жил и в Петербурге, и, ну, в Кронштадте, поскольку мать там, перебравшись с Украины, жила. Он жил и в Москве, но, строго говоря, потом и в Нижнем ему было точно так же хорошо, как и в Москве, и в Петербурге. А в Полтаве было совсем здорово. Ну, там была семейная некоторая драма, смерть дочери. И, в общем, они с женой как-то так решили жить подальше. Но его кормила литература, да, кормила. Сначала бесконечное переиздание двух самых популярных его книг «В дурном обществе» и «Слепой музыкант», но и статьи, и очерки, и он был совершенно замечательным очеркистом еще до всякого Власа Дорошевича. Более того, вот мы про это в фильме не рассказываем, потому что всего не втиснешь, но, не будучи глубоко верующим и совершенно точно не будучи церковным человеком, но будучи человеком чутким, Короленко был первым из крупных русских писателей, кто прошел с крестным ходом к Серафиму Саровскому. Вот это сейчас нам трудно понять, да, потому что Серафим Саровский один из самых известных русских святых. В любой церкви зайдешь, обычно рядом с Сергием Радонежским и Серафимом Саровским, нам кажется, что так было всегда. Ничего подобного. До 1903 года Серафим Саровский не был канонизирован. Он был таким, скорее, народно почитаемым. Никто не читал ни «Жития», ни его знаменитые. Короленко, повторяю, не будучи мистиком совершенно, не будучи религиозным, не будучи церковным, тем не менее, вот живучи в Нижнем Новгороде, знал, что это очень важное место, Дивеевское. Угу. Обители Серафима и Саровский монастырь, где жил. И он прошел с народом, с крестным ходом. Не для того, чтобы писать, знаете, как у нас сейчас любят многие журналисты, написать такой стебный очерк про дурость народную. Хотя ясно совершенно, что дурость тоже там была.
Как
без нее. Не для того, чтобы написать политизированную такую полупроповедь про народ. Нет, он пошел наблюдать, как люди, для которых это очень важная вера, это важная фигура, идут к своему святому. Совершенно удивительная история. Для него в этом смысле он был абсолютно открыт. Про Белеса, и он точно так же, с таким же открытым сердцем, про еврея Белеса, про Малакана сектантов и так далее, и так далее. И, повторяю, это судьба большого русского писателя. Но, между прочим, это вопрос ведь простой. Лев Николаевич Толстой, если ему кто-нибудь сказал, что он занимается литературой, то есть художеством, то есть развлечением, он бы очень рассердился. Он был убежден, что это средство. Что у него в руках замечательное средство для исправления мира, и на меньшее он не был готов. Просто вопрос в масштабе дарования. Ну, и надо сказать, что вот с Короленко связанная история, даже когда...
И Короленко также?
Да, да, абсолютно. Он понимал, что даже...
Саша, а как вы считаете, а Чехов?
Чехов нет. Чехов был по-другому, да? По-другому, но тоже не только художник. Вот Чехов был художник, но не только художник.
Но он был еще доктором.
Доктором, да. Ну, у него как бы служение было здесь, да, но и в литературе чуть-чуть. Ну, другая пропорция. А эти просто были исправить мир.
Это... А вот это путешествие Чехова на Сахалин, аналогичное, нечто близкое?
Ну, более наблюдательное, чем исправительное.
Созерцательное.
Созерцательное, да. Как ни странно, да, Чехов вот вроде бы человек более холодный, так, по мироощущению, а созерцательный в нем больше, чем в этих больших людях. Но и сейчас как-то с Короленко все продолжает рифмоваться с его судьбой. Да? Вот он был человеком этой революционной эпохи потрясений. Короленко всегда попадал в такие ситуации, когда он встречался с самыми неожиданными людьми в самых неожиданных местах. Мы приехали снимать в поселок Амга, или Улус, как это называется по-якутски. Там чтут, это, повторяю, это культовая фигура. Он смыслообразующая фигура для этого целого региона.
Герой фольклора?
Да, для героя фольклора песня у нас будет звучать про Короленко на якутском языке. Но жить там, в Амге, кроме как на частных квартирах, негде. Поскольку мы про это не знали, мы туда, значит, поехали. Выяснилось, что частную квартиру нам могут сдать там спустя, допустим, 3 дня. А на 2 дня надо где-то селиться. Так, чтобы на улице... Короленко, вообще-то говоря, в мороз спал на улице под шкурой. То ли медвежий, то ли какой-то, целиком накрываясь. Это очень любил делать. Но мы все-таки более слабые люди. И нас поселили в профилактории Дома умалишенных. Мы там ночевали во время съемок. Это тоже были отдельные забавные встречи. Очень интересные. Вообще там невероятно все-таки колоритно. До сих пор быт во многом похож на тот, который был при Короленко. Воду зимой заготавливают, как у нас заготавливают дрова. То есть выпиливают лед и складывают дровнями.
Слушай, а для Короленко вот Якутия, ее обычаи, это было что, поэзия, что ли, такого простодушного язычества?
Одна встреча с народом оказала на него жесткое отрезвляющее действие. Это вот я в прошлый раз говорил о селении Березовские Починки, где он жил в семье такого Гаври, умного мужика, у которого была жена, значит, невестка. И он хвастался, как он беременную жену с палати швырял. Такой народ. И не глупый мужик. При этом Короленко пытался вступиться, а Лукерия, жена этого Гаври, к нему потом подошла и сказала: «Галактионыч, ты, наши дела-то не лезь. Тебе уезжать, а нам оставаться». И это хороший урок для народника. Вот, да. Тебе-то уезжать, а нам оставаться. И дикость, конечно, невероятная. А в Якутии он встретил другое. Простодушие, еще архаические формы, нерастраченные формы жизни. То есть не эпоха уже буржуазная, нравы древние, перемешанные, разлом и катастрофа. А еще архаические, еще цельные.
То есть еще не перемешанное такое христианство с
Якутией. Перемешанное тому христианству было. Там надо понимать, что якуты делятся на пашенных, то есть на тех, которые стали крестьянами. И на... вот, скотоводов. Там, и там еще татарские селения рядом. Угу. И тоже сложные отношения между татарами и якутами в 19 веке. И он-то среди пашенных был. Они более близки к христианским уже. Да. Но они тянулись к образованию. Он учительствовал. Угу. Сначала это рассматривал как приработок, а потом как призвание. Вообще зарабатывал он сапожным делом. Он еще, будучи в столицах, стал учиться сапожному делу пригодиться. И пригодилось. Правда, большим мастером он не был, но хорошо точал сапоги и ремонтировал обувь, и вполне себе на это мог жить.
Да. Ну, хорошо, но а все-таки вот это уже когда он отдался целиком профессии, как вот шла парабола его, что ли?
Ровная, скучная.
Очерковая.
Очерковая. При этом, ведь, смотрите, вот мы же делаем этот фильм с той же группой, которая делала фильм о Герцене. Угу. И тоже удивительная судьба. Очень даровитый писатель Герцен.
Да.
Но лучшая его книга на стыке вымысла и правды.
Да.
Это додуманная реальность. Это реальность, доведенная до романной формы. Ну, кто виноват, прекрасно, я повторяю, я очень ее люблю. Но, конечно, это не былое думы. Так и Короленко. Я очень люблю его и «Сон Макара», и, там, и все остальные вещи. Но когда читаешь историю моего современника, а это тоже былое думы,
да,
ты понимаешь, что ему нужен был живой жизненный материал, который он только слегка обрабатывал, превращая, вылепляя из этого форму. И мне очень жалко, что он поздновато начал, не успел довести до своих более поздних. Хотя что там рассказывать? Более поздние годы очень интересные, но, повторяю, ну вот дело Белеса, Малакани и Полтавское сопротивление. Все остальное хорошие, грамотные, честные очерки. И ранние вещи, очень рано написанные «Слепой музыкант». Он очень быстро стал писателем, очень быстро достиг вершин, а дальше ему, может быть, стало неинтересно, не знаю.
Он просто отношение его с современниками-писателями, как сказали.
Ну, он был человек, которого все уважали и над которым слегка похихикивали. Ну, такие писатели бывают, да, что вот типа еще бы чуть-чуть и стал бы совсем большим. Но человек настолько замечательный, Горький его глубоко уважал.
А Бунин?
Ну, Бунин над всеми иронизировал.
Набоков?
Набоков, я думаю, что Набоков в лупу не различал таких писателей, как Короленко. Он на меньшее, чем на войну с Чернышевским, не соглашался. Ему нужны были как раз такие фигуры противостояния. Нет, про него все хорошо, и никто не до конца всерьез. Это тоже вот удивительная судьба.
Знаешь, а вот интересно, вы знаете, да, его некоторые экранизации сделаны по его...
А вот я начинаю вспоминать, и вот в «Дети подземелья» видел.
Да, это Кира Муратова.
Кира Муратова, да.
Она называлась «Среди серых камней».
Да.
А вы знаете, что дебют известного комедиографа нашего советского Леонида Гайдая был экранизацией его, которая называлась «Длинный путь».
Нет.
Очерки, значит, это был его первый фильм. Сценарий был написан Михаилом Ильичем Ромом.
Ничего себе, сейчас поеду домой, буду искать.
Честно говоря, я, при том, что я, значит, киновед со стажем, да, я не видел этого. Угу. Просто я знаю. У меня и любопытства тогда и не было в студенческие годы, значит, посмотреть.
Ну да, какой-то Короленко, что же он. Не такой романтический, как положено, да.
Но тут я вспомнил, что вот был такой, значит, момент, когда Ром посмотрел то, что сделал Гайдай. Именно тогда Ром сказал: у вас хороший комедийный дар. И предсказал ему судьбу комедиографа от Короленко.
Это не студенческая работа, это уже первая
студийная? Это его была, по-моему, дипломная уже работа. Да. Предрек ему вот судьбу комедиографа.
И ведь не ошибся.
Почему, значит, Короленко...
И что там смешного? Короленко раз с чувством юмора-то все не так, чтобы блестяще.
Ну, что-то...
Он улыбчивый, но не юмористический.
Да, ну, что-то такое вот было. А второй, конечно, фильм – это «Среди серых камней», который сняла Кира Муратова, который испытал большие проблемы, да, знаете, с тем, чтобы... Это же было в советское время, выходы там сыграл.
Ну, вы все-таки слушателям расскажите, потому что они точно не знают.
Это «Дети подземелья», да, главную роль играет, значит, Говорухин, и очень хорошо сыграл. И поскольку, значит, картины не принимали, ее пытались что-то такое перемонтировать, там, сделать, и в конце концов... Там перемонтажа-то немного было, но Муратова отказалась подписывать своей фамилией этот фильм. Фильм был подписан, по-моему, проходящей фамилией, а фильм, по-моему, замечательный. И там вот этот, я не знаю, насколько это точно соответствует короленковскому замыслу, но там как бы две планеты – над землей и под землей. И человек, которого играет Говорухин, это вот этот посредник между двумя этими инопланетами.
У Короленко, конечно, такого символического пласта нет, хотя понятно, что если у вас есть мир подземный, мир надземный, то это легко проецируется. Но это следующее поколение научилось символистов с этим материалом работать.
И там вот ощущение, я помню ощущение от этой картины, вот с этой куклой. Значит, там она нашла, значит, эту девочку, которая совершенно, так сказать, фантастическая, значит, странная такая. И какой-то, значит, изысканный идеализм и вместе с тем какой-то извращенный. Вот эта смесь такого. Да?
А у нас фильм называется «Идеалист» Владимир Короленко.
Да? Ну, вот кино, да, в конце концов, что-то такое угадало, значит, в Короленко, а Короленко в чем-то предвосхитил какие-то вещи.
Более того, я бы сказал, что как раз относится к тому типу писателей, с которыми удобнее хорошим кинематографистам, потому что они не слишком жестко все оформили, они не такие структурные, они более гуттаперчивые.
И просто... в массовом сознании они не так закрепились.
Не так закрепились, и художнику, режиссеру проще с этим материалом работать, он свободнее.
Александр Николаевич, мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего мы вернемся в эфир и продолжим наш разговор.
Договорились.
Телекурс. Источник знаний о телевидении. Радио России. Культура. Девять вечера – детское время. Поэтому в этот час мы рассказываем сказки. Но признайтесь, что вы их тоже слушаете.
На этой неделе итальянские народные сказки читает Илья Авербух.
Звездные сказки. По будням в 9 вечера после новостей.
Раньше я мог напеть, максимум пару песен «Битлз». Уважал, конечно. Все же легендарная группа. А теперь столько всего про них узнал. Могу даже передачу по радио вести. Даже немного жаль, что такая уже есть. Может, мне на телевидение пора? А, чуть не забыл. Программа «Let it be» выходит по субботам в 13:35.
Let it be, let it be.
Повтор программы в среду в 17:35.
Свежие силы современной литературы в программе «Азбука чтения». Программа о новых книгах, которые стоит прочесть. «Азбука чтения». Изучаем в ближайший четверг в 16:35.
Утром по будням мы отправляемся на поиски исторической правды и находим ее. А затем... Впрочем, лучше вы обо всем узнаете сами.
в программе «Мифы истории». Слушайте по будням в 9.30 утра.
Радио России «Культура».
91.6 FM
или kultradio.ru.
Телефон рекламной службы 956-1246. Код Москвы 495.
Телекурс. Источник знаний о телевидении.
В эфире программа «Телекурс». Я ее ведущий Юрий Богомолов. И мы возвращаемся в эфир вместе с Александром Николаевичем Архангельским, чтобы продолжить наш разговор.
Мастер-класс.
Более того, я бы сказал, что как раз относится к тому типу писателей, с которыми художнику, режиссеру проще с этим материалом работать. Он свободнее. Его не сковывает вот это ощущение границ готового величия, что у зрителя в голове уже схемы сюжетные отложились. Можно поиграть. Вот как Кира Муратова, довести до символического, такого уже контрастного символического противопоставления. То, что у него намечено, но, как всегда, у Короленко чуть-чуть размыто. У него же всегда чуть-чуть размыто.
Да, действительно, мне кажется, что вы нашли очень интересную и важную фигуру для сегодняшней рефлексии, уже по поводу, значит, сегодняшней действительности, не прямую, а такую отраженную, да, такую сбоку.
Вот. Ну да, боковые зеркала в культуре важнее прямых увеличительных стекол.
Очень хорошо сказано. Как сказал бы один из героев. И вот это запишите, пожалуйста.
Хорошо, запишем и запомним.
Это, по-моему, Городулин сказал. Глупо. Саш, ну, а теперь мне хотелось бы поспрашивать вот о чем. Вы уже не первую картину делаете, да, и сделали практически. Скажите, вот вы себя как в кадре, повествовательной структуре ощущаете, как такой сторонний наблюдатель... Эксперт, который все знает изнутри и выдает, значит, наружу. Как гид. У вас есть вот какое-то самоощущение по этому поводу?
Я все-таки посредник. Да? Я стою на границе между тем миром, где мой герой, и тем миром, в котором мой зритель. Тем более, что мы ничего не реконструируем. Это принципиально. И в Герцене этого не было. Мы показываем день сегодняшний, да, и через сегодняшний
мне
день.
Мне кажется, это правильно.
То, что было тогда. И поэтому нужен посредник. Тот, кто... Отчасти в том мире, не в подземелье, не в подземном и надземном, а в параллельном и посюсторонним. Вот. Я думаю, что я скорее посредник и не актер. Я не актерствую. У меня нет желания играть. Хотя мы как-то каждый стендап продумывали, так чтобы все-таки создавало образ. Но не мой образ, а образ Короленко. А вот актер, который читает, это актер. Он тоже он в сукнах. Это никакие не переодетые, ряженые, значит, изображающие Короленко в условных обстоятельствах. И это гармаш с его лицом.
Я вот еще не видел гармаша. Значит, но я помню очень хорошо, как вы использовали в Герцене
Андрей Сергеевич Смирнов, да, Смирнов, ну он просто да, идеально совпадает,
который, что это так это.
И это должно быть современно и не грубо современно. То есть, вот очень важная задача, чтобы это рифмовалось с днем сегодняшним, но это была именно рифма. Потому что нельзя рифмовать цветок-цветок. Да. Два слова не рифмуются одинаково.
80 рублей 70 рублей.
80 рублей 70 рублей. Вот. Рифма всегда должна расширять параллель. Она должна ее разыгрывать. И это гораздо интереснее.
И должен быть какой-то воздух между рифмующимися словами. Нельзя так сказать сразу.
Тем более, что там, ну хорошо, ну там, конечно, мол, найдутся люди, которые скажут, ну вот вы про самодержавную власть, а какую власть вы имеете в виду? Там, между прочим, мы включаем кусок из его переписки с Луначарским, где он и про советскую власть. Это вообще не про конкретных деятелей. Это вот про русскую жизнь, в которой все меняется за 10 лет и ничего не меняется за 200. Это вообще парадокс русской жизни. Вот она удобна для такого рода выстраивания параллелей, потому что, повторяю, за 10 лет меняется все, а за 200 – ничего.
Да. И еще очень интересна вот эта та развилка, о которой вы говорили, тем, что вот были времена Радищева, да, когда была такая резкая оппозиция. Да.
Ну, такие первые масонские аристократические.
Аристократии. А потом на сцену явился разночинный, люд.
Да.
И уже начинают возникать другие отношения. Уже, скажем, у писателей не такие резкие взаимоотношения. Да, они находятся в оппозиции. Угу. Но Чехов уже особо не кипятится. У него представитель власти, по-моему, Унтер Пришибеев. Да?
Ну, олицетворение все-таки бюрократической машины. Человек в футляре. Но да. Палата номер 6. Сама система не персонализирована, но сама система, конечно.
Да. Но все равно же не такая революционная.
Не революция, совершенно не революция. Да, совершенно не революция. А Бунин, мне вот очень понравилось. понравилось. Бунин, который так жестко обличает революцию и в окаянных днях вспоминает, какая же была хорошая, прекрасная жизнь. Не Бунин ли в 1909-10 годах писал об идиотизме деревенской жизни, сочиняя деревню? Это очень тонкий момент. Это следующее поколение, конечно, вело себя принципиально. Но были писатели-революционеры. Горький, несомненно, осознавал себя именно таковым.
А потом вдруг на смену является Серебряный, да?
Да.
Век со своими, значит, да, революционными какими-то предчувствиями, предвестиями, олицетворениями.
Но не с участием.
Но не с участием, да. Или, как бы это сказать, уже жертвами, да?
Жертвами, да,
будущего. Того, что дальше произойдет, прямыми жертвами или как бы косвенными жертвами, когда одних уничтожат, а других несколько покалечат.
Да, а некоторых соблазнят, а потом выбросят на обочину, да, как поколение первого русского авангарда, Малевича и другие, да, которые пошли же в структуры власти буквально, потом отшатнулись.
Мерхольд. Саша, ну, хорошо, Короленко, будем ждать с нетерпением, я буду ждать с нетерпением, надеюсь, наши радиослушатели тоже будут. А что дальше?
А дальше будем думать, потому что у нас, к сожалению, в России отсутствует искусство фандрайзинга, да, то есть нормально, нет такой профессии человека, который бы под большой культурные проекты, умел бы собирать деньги, зарабатывая на этом свое. Поэтому каждый автор бегает сам. У меня времени в запасе не так много, поэтому я подумаю. Я, может быть, попробую делать то, чего до сих пор не делал, то есть собрать на следующие проекты деньги краудфандингом, то есть
объявить
о том, что я собираю деньги по подписке. Для этого нужно подумать, взвесить и... Надо найти фигуру, да, пока буду думать.
Угу. Александр Николаевич, ну и как будут складываться отношения с программой тем временем, как она у вас развивается? Есть ли у вас какие-то новые повороты?
Пока мы исходим из того, что мы начинаем сезон в сентябре. Повороты, но мы понимаем уже, какие темы неизбежны будут. Как минимум, про Первую мировую войну мы точно поговорим, и про ее уроки. И с этого, видимо, начнем сезон. Точно, что будет 200-летний юбилей Лермонтова, и никак. Даже если бы захотели, а мы не захотим, не обойдем. Вообще говоря, Первая мировая война и Лермонтов – вещи рифмующиеся. Недаром у Мандельштама в стихах о неизвестном солдате, самом главном русском стихотворении о Первой мировой войне, из-за Лермонтова Михаила, да, потому что год юбилея Первой мировой войны – это год столетия Лермонтова. И лермонтовское Бородино, рифмующееся с окопами Первой мировой, это отдельная, мне кажется, очень важная такая сложная культурная тема. Но, как всегда, у нас не будет политики, как всегда, будет общество и широко понимаемая культура, как организм, производящий ценности, да, и отстаивающий, иногда разрушающий, иногда сохраняющий. Вот, будем работать, Бог даст, я надеюсь, увидимся в сентябре.
Обязательно. И темп выхода тот же, да?
Ну, пока, опять же, Юрий Александрович, вы же знаете, что на телевидении Юрьев день наступает с концом сезона. Мы все узнаем ближе к августу, когда начнут каналы верстать планы следующих сезонов. Пока мы исходим из того, что да, это раз в неделю, по понедельникам, вечерами. Ну, естественно, на канале «Культура», где же еще?
Ну да, вот сейчас работает Сергей Урсуляк над новой экранизацией. Тихий Дон.
Но то, что я видел Урсуляка, до сих пор многое мне кажется замечательным. И ликвидация, прежде всего, и жизнь, и судьба. Все-таки это кино, и кино серьезное, и не сериальное. Я бы сказал так, более чем сериальное.
А вы не видели документальный фильм Елены Якович?
Да, замечательная работа, да. Прекрасная. Елена Якович вообще работает замечательно. Она большой-большой молодец. И мы, конечно, все, кто работает в этом жанре, с большим уважением к ней.
Да, она очень выросла и как бы обрела какой-то мускул. Кулатуру такую творческую и действительно цепляет. Про гроссмановскую рукопись особенно было замечательно, потому что так ей посчастливилось, да, что как раз эту арестованную рукопись освобождают прямо к ее фильму.
А мне, с другой стороны, повезло, это уже просто в рифму, да, к тому, о чем вы сказали. Я же дружил с двумя ныне уже покойными замечательными людьми, которые первую западную публикацию осуществляли с Ефимом Григорьевичем Эткиндом и с Симоном Перецевичем Марком. Что мне так повезло, я с ними, работая в Женеве, с обоими соприкоснулся, подружился, и они много рассказывали про то, как это уже не рукопись, а копия рукописи через издательство «Лозаннское наш дом» проникла и завоевала практически весь мир.
Ну, Александр Николаевич, мне было очень интересно, я надеюсь, нашим радиослушателям тоже услышать о вашей новой работе, которая надеемся увидеть в ближайшее время, во всяком случае, в наступающем новом сезоне.
Спасибо, мы тоже на это надеемся.
Вот. И я хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, а также, чтобы вам удалось собрать деньги на те, значит, фигуры, которые и вам, и нам интересны. Я благодарю вас.
Спасибо
Александр
вам.
Николаевич. Я благодарю наших радиослушателей. У нас в гостях был Александр Николаевич Архангельский, известный телеведущий, известный историк литературы, создатель нескольких документальных проектов. И до встречи через неделю.
Телекурс. Следующее занятие через неделю. В это же время.